Всех приветствую. Время 20 часов, вторник, 5 октября. Проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. Приветствую сегодня Вячеслава Мальцева. Привет, Слава. Не виделись 2 недели.
Привет, привет.
Но смотри, мы назвали эфир «Гетто». «Гетто» так как-то пришло это в голову, поскольку мы уже не раз обсуждали о том, что пространство цифровое, оно глобальное, оно, в общем, постоянно... его лихорадит, вот, причины то политические, то исключительно глобальные, там, технологические и так далее. Но повод – это только повод, да, а, значит, буквально вчера вот случился этот кипиш такой, вот, коллапс вообще соединения, и, в общем, это глобальная была история, связанная в основном с ресурсами Цукерберга, это и Facebook, и его мессенджер WhatsApp, Инстаграм и ряд других, но, в общем, смысл здесь тот, что это хороший повод, чтобы поговорить, во-первых, в очередной раз о том, насколько беспомощно оказывается общество, глобальное общество, при потере этой коммуникации через такие же глобальные социальные сети, а с другой, в общем, на каком отшибе находится Россия, потому что... Ну, удивительная вещь, но это все как-то сопрягается с тем, чем занимается Роскомнадзор, главное цензурное ведомство, ну и все, что вот происходило на выборах и после них, связанное с запретами очередными и, в общем, намерением Кремля полностью контролировать цифровое пространство. Вот для начала, ты считаешь, что то, что произошло вчера, вот этот глобальный сбой, это исключительно технологическая история, ну, в конце концов, все бывает, да? Либо здесь прибавляются какие-то интересы, потому что версии, вы сказали, абсолютно разные. Вы сказали, версии, что это чуть ли не хакерская атака, что Кремль там за этим стоит, что еще какие-то там перцы стоят. Причем это совпало с публикацией материалов Pandora Papers по всему миру в ряде изданий. Самых ведущих СМИ были опубликованы материалы очередного раскрытия операций и бенефициаров офшоров. И, может быть, а поскольку это касалось, кстати, не только России, это огромное количество стран, ее всякого рода олигархов, чиновников, политических деятелей оказались вовлеченными в этот скандал. Ну и, в общем, главные, так сказать, ресурсы, которые эту историю разматывают, они все равно сетевые. Вот все-таки выскажи свою версию, что там было, потому что ты у нас, я так понимаю, большой, так сказать, увлеченный человек вопросами киберпространство. Так что вот какая твоя версия?
Ну, первая наша версия была, что это связано с Пандорой, что таким образом, ну, или пытались не допустить распространения информации, или отвлечь. То есть мы понимаем, что вот это не очень хорошая тема, это Пандора. То есть всячески нас пытаются уверить, что коррупционер там Путин, но он действительно коррупционер. Что злодей Путин, он действительно злодей, что есть еще ряд там каких-то злодеев и коррупционеров, а все остальные такие замечательные люди на Западе, но эти люди на Западе периодически садятся в тюрьмы за взятки, за коррупцию, и ну, не особо сильно отличаются, может быть, они отличаются от Путина только тем, что им по рукам вовремя бьют. Путину по рукам вовремя не ударили ему в морду. Помнишь, как он занимался боксом, получил в шнапак и все, и перестал сразу боксом заниматься.
Да, ушел вот в дзюдо, именно... ушел в дзюдо.
Да, это же основа криминологии, да? То есть спрогнозировать таким образом, что вовремя можно было давать шнапак любому, да? То есть, когда такой бес появляется. Вот в Европе, там, в Америке дают... в шнапак, да, в России не дают. Вот и вся разница. Но это не значит, что там замечательные ангелы такие, да, в Америках, в Европах, а в России злодеи. Вот этот вот, там все злодеи. Да? Вот этот как раз список Пандоры, он это и показал. Почему произошла авария? Возможно, я говорю, первая версия была, что это злонамеренно было сделано. Вполне я допускаю, что это по глупости, потому что основная проблема современного мира – это тупость. Человечество шагает в такие дали, находится уже в информационном таком пространстве, которое является эпохой. наступила информационная эпоха, и вдруг, значит, оказывается, что масса людей, которые представляют эту эпоху, ну там Цукерберги всякие и прочие, они не представляют, что такое эпоха. Они представляют эпоху и не представляют, что это такое. То есть, как обычно, помнишь, как Черномырдин говорил, что бы мы не строили, у нас КПСС получается, а здесь, что бы не строили, тюрьма получается. Нет,
вот там самый... просто, понимаешь, они являются эпигонами технологического мира. Они за ним не видят вот этого гуманитарного содержания, оно для них вторично. Они его не понимают. Это, они считают, что технологически может преодолеть все проблемы. Просто надо правильно все устроить, вот как система, да, она работающая. А вдруг человеческое общество, оно же по другим законам работает. Ну, не только технологическим. Вот в чем дело.
Нет, технологически можно все устроить. То есть еще в свое время Лаплас об этом говорил, когда придумал своего демона, который знает все и обо всем. Да, если все расставлять, то будет работать отлично. Помнишь, как кого? Подеревского, да, спросили, как можно так хорошо играть. Он говорит, просто надо... А, не, это Баха, да, говорит, как можно так хорошо играть? Он говорит, да это элементарно, просто надо вовремя нажимать ту клавишу, которую нужно, понимаешь? Понятно, что с технологической точки зрения очень легко играть и на пианино, и на компьютере, и так далее. Просто надо знать, куда нажимать. А в этом главная их проблема. Они не знают, куда нажимать. Понимаешь? То есть мир таким образом сейчас устроен, что вот эти, так сказать, его... Я бы даже не сказал, наверное, все-таки не они двигают мир, а он их двигает. Поэтому они выдвиженцы этого мира, и вот эти выдвиженцы, они не знают, что дальше. Они понятия не имеют, как должно что-то быть устроено. Я говорю, как Черномырдин говорил, что бы мы ни строили, у нас КПСС
получается. Вот смотри, я добавлю. А он,
подожди, Марк, ты мне второй раз не
дай. Извини.
А они когда... строят, у них все время тюрьма получается, гетто. Вот они сейчас интернет построили, а получилась тюрьма. Казалось бы, свобода.
Почему?
А на самом деле... Как почему? Ну, потому что это вот здесь. Даже человек находится в тюрьме своего тела, в тюрьме социального общества, в тюрьме планеты Земля, и постоянно какие-то люди пытаются вырваться. Они говорят, нельзя, блядь, надо сидеть там и так далее. Как вот... зычкам на пересылке, да, все время на корточках. Вот это очень важно, понять, что те люди, которые сейчас говорят о свободе, они не имеют ни малейшего представления. Теперь я тебя перебил, когда ты меня перебил.
Я просто, понимаешь, мы вот, чтобы не уйти далеко, потому что мы отойдем, а здесь давай, очень важная вещь. Вот смотри, какая штука получается. Ну, в моем представлении проблема заключается в следующем, что действительно технологический мир, он создал инструменты для своего изменения, для будущего изменения. Он, безусловно, их создал. Ну, вот отрицать это глупо. Но он вынул этот моральный стержень. То есть, непонятно для чего, для зла или добра это все существует. Конкретно, поясняем. Вот существует Facebook. Смотри, какая дискуссия идет. Что можно там публиковать, что нельзя. И это касается всех социальных сетей. Хоть нашего YouTube, в котором мы здесь сейчас сидим, хоть там, не знаю, Twitter и так далее. То есть никто не может выработать понятной планки. Одни говорят о частной цензуре, это частные компании, пусть даже транснациональные, имеют право, кого хочешь включил, кого хочешь выключил. Другие говорят, послушайте, универсальная свобода и свобода обмена, она не видит границ между государственным, частным, еще каким-то. То есть у государства, получается, есть право цензурировать, что-то там отключать, а частная компания не может им пользоваться, потому что ну, она является по существу альтернативой государственной. Хоть СМИ, хоть какому-то там информационному блоку, любому, в любом виде выражающему. Хоть СМИ, хоть какие-то там, я не знаю, митинги, собрания, ведь сейчас уже в социальных сетях именно это возможно. А никто никак не может понять, что хорошо, что плохо, и что можно закрывать, что нельзя закрывать, что можно распространять через эти социальные сети, ну, сейчас через Facebook, а что нельзя. Вот на твой взгляд, а мы об этом уже дискутировали, потому что я почему задаю этот вопрос? Смотри, Russia Today, два их ресурса немецких в YouTube заблокированы. Причем заблокированы не государством, а заблокированы YouTube. Почему? Потому что они распространяли Ну, откровенно, туфту я специально изучал. Там один был аккаунт на 600 тысяч, другой поменьше. Они просто рассказывали там про ковид, черти чего, связывали с выборами. Ну, в общем, как обычно, пропагандисты пытались... Причем это государственный ресурс, понимаешь? YouTube это же... Не... Я имею в виду, извиняюсь, Rush Today. Это же не частная какая-то лавка, да? Это государственный ресурс. Владеет им государство Россия. И вот такие вещи на немецком языке они распространяли. В итоге... Значит, сам YouTube, ну, наверное, немецкий став, взял и заблокировал. Вот как ты на эту проблему смотришь, кого можно блокировать, кого нельзя? Я, опять же, повторяю, в контексте вот истории с Трампом, истории с Навальным и его ресурсом «Умное голосование», то, что произошло в Телеграме, в Гугле и так далее. Вот что ты, как ты на это смотришь?
Ну, как я смотрю... Ну, понятно, что Russia Today участвует в информационной войне. Mm-hmm. И является оружием этой войны. Безусловно, как-то те, по кому применяют это оружие, они какие-то терпят страдания. При этом нужно понимать, что если сегодня заблокировали Russia Today, по Russia Today, завтра еще что-нибудь Today, а послезавтра уже заблокируют всех. Понимаешь? Mm-hmm. То есть мы должны понимать, что очень вот в свое время, когда про гей-парады там шла тема с гей-парадами, и Лужков запретил гей-парад, это 6-й, кажется, год. Я тогда что выступал такое? По телевидению, будучи зампредом Думы, и сказал, что я особо сильно не люблю геев, да, я сам не гей, мне похеру эти гей-парады, но я знаю, что будет развиваться, будут события так. И, кстати, это осталось сейчас в интернете, что вначале запретят геям проводить парады, угу. Потом националистам, потом митинги запретят, а потом всем запретят все. Ну, так оно и получилось. Если так получилось у Путина с его государством, да, то почему так не может получиться в Фейсбуке с квази-государством? Я же говорю, они всегда строят тюрьму. То есть мы говорим о свободе слова, когда то возникают некие неолибералы, которые говорят, да, свобода слова – это классно, мы двумя руками за свободу слова, но вот это нельзя говорить, то нельзя говорить, это нельзя отрицать, а это нельзя поддерживать. Охереть, так где же тогда свобода слова? И тогда мы выходим к тому, что в конце концов ничего нельзя будет говорить. Если сегодня нельзя говорить что-то, то завтра ничего нельзя будет говорить. Потому что очень эта система, да, вот как бы сказать, любит запрещать, да, очень mm-hmm. любит. Любая как квазигосударственная система прежде всего любит запрещать. И ты сам знаешь, был депутатом, есть всегда соблазн что-то запрещать. Когда говорят, а что проще-то? А давайте запретим. Но ты же сам изучал криминологию и понимаешь, что если что-то запрещать, да, то в результате потом проблем может возникнуть в миллион раз больше. Как
ну да, Горбачев в силу притягательности. Запретил. В силу
притягательности. Да, нет, не только. Горбачев запретил пьянство, да, и что в результате вышло? Появилась мафия, появились огромные деньги, купили полицию, купили суды и так далее. Все. То есть криминализация 90-х годов, она уже была заложена вот в той детерминанте, которую дал Горбачев, как указ 17 мая, свой дебильный, совершенно идиотский указ, понимаешь? Поэтому, и причем это было предсказуемо, и мы предсказывали, что так будет. Поэтому тут я думаю, тоже проблем нет никаких предсказать, что будет дальше с интернетом. То есть будут делать гетто, вот это самое, про которое ты пишешь. Ну, да, да. И будут стараться, и со стороны государства будет стараться наложить лапу на интернет-ресурсы. А интернет-ресурсы будут стараться стать квази-государством, отбиться от государства и свою цензуру вводить. Вот что они будут пытаться делать. Поэтому, безусловно, еще в 2006 году мы говорили о создании интернет-профсоюза, о том, что необходима площадка общая, такая вот, как сейчас, допустим, криптовалюта, да, биткоин кому принадлежит? Никому не принадлежит. Что делает он? Он разрушает монополию государств на деньги, да, монополия ушла, все, все орут, крыльями машут, сделать ничего нельзя. Вот интернет и должен разрушать все монополии, в том числе и монополии интернет-площадок. А поэтому я говорю, надо создавать профсоюз интернет-пользователей, поскольку это создатели контента, они создают контент, который стоит денег, хотя они за это ничего не получают. То есть нужна огромная площадка. И у нас есть, кстати, мысли по этому поводу еще с 2006 года, которая будет диктовать волю пользователей тем, кто дает кастрюлю. Facebook дает кастрюлю, YouTube дает кастрюлю и так далее. А уже суп щи варим мы в этой кастрюле. Они тут могут получать финансы. Когда говорят, вот они там, это их частная площадка. Да нет вопросов, мы готовы вам платить, но мы не готовы, чтобы вы нам лезли и в рот, и в нос, и в глаз.
Так, нас около 7 тысяч, чуть меньше смотрит. 1620 лайков уже поставили. Ну, прибавляется число зрителей у нас на канале. Маленькое объявление, я хочу напомнить, если кто не видел анонсы, которые уже стоят, завтра у нас будет 20 часов. Знаменитый британский журналист Люк Хардинг, мой приятель, который в свое время был выгнан из России, он был корреспондентом The Guardian. Вот он буквально день назад опубликовал эту статью про Pandora Papers, про капиталы кривоногих в Монако, квартиры всех этих Чемизовых родственников, Хуснулиных, Эрнстов и так далее. Это все было в их публикации. Я дал ссылку на его публикацию. Вот он завтра у нас наконец будет. И мы с ним это все будем обсуждать. А послезавтра, в четверг, прям в день рождения Путина. Ты представляешь, у него 7 октября. Ему исполняется 69 лет. Мы его поздравим. А, значит, у нас будет Володя Осечкин, который умудрился вывести, ну, за деньги купил, значит, продали ему этот архив пыток в Синовский. Вот, и мы будем это обсуждать, он уже его публикует, уже Песков комментировал этот его шаг, масса всяких людей, уже включились механизмы по отбиванию, значит, в СИНа, ну, в общем, там абсолютные садисты, но нам важно понять, как вот можно ударить по этой системе глинобитным, что называется, орудием, вот путем доступа к таким архивам для того, чтобы начать эту систему шатать. Так что это будет такое поздравление Путина 7 октября.
Я хочу дополнить.
Да. Давай,
конечно. Я вот специально, так сказать, у меня домашняя заготовка, и я специально выбрал время, чтобы у тебя это сказать, по поводу поздравления Путина 7 числа. Вот я предлагаю, и недаром я, в общем-то, здесь, на этой площадке, провести флешмоб в этот день, чтобы все абсолютно поздравляли Путина и говорили только про Путина, да? Только писали о Путине, больше ничего, никаких споров, никаких взаимных упреков. То есть полностью 7 октября посвятить Путину. Не обязательно это делать в лоб, да, я вот для себя такой пост заготовил, который опубликую обязательно там на Твиттере или где, я вот такой: у кого есть машина времени, дайте на минуточку, хочу одноглазой уборщице в Ленинграде презервативы подарить, чтобы она в новогоднюю ночь 52-го года по пьяни не залетела. Ну, в общем-то, понятно, о чем идет речь, да, но так мило вполне, да, так по это, ко дню рождения.
Душевно,
да, то есть без всяких наездов, я же не говорю, что хочу Путина убить, хочу его разорвать в клочья, эту тварь, но тем не менее, вот так душевно, и поэтому я всех прошу тоже душевно так поздравлять и Путина, чтобы весь интернет пестрел, и поэтому я прошу в чате, проголосуйте, кто готов посвятить время, кто готов посвятить время, говорите «да, да, да, я готов», чтобы видно было, и распространяйте эту информацию о флешмобе, можно без ссылки на Мальцева, не надо, просто мы проводим флешмоб, поздравляем Путина, эту Антонию Морду, да. Вот так. Так что ты тоже, Марк, будешь проводить эфир. И принял фактически участие в этом флешмобе, даже не зная о нем.
Да. Ну, потому что, как бы, история совершенно дикая, потому что, ну, действительно, Володя у нас часто выступает, Осечкин. Вот, мы там много с ним сделали перформансов, что называется, от дома Путина и его бывшей бабы, значит, в Англете, вот, на юго-западном побережье Франции. Вот, и много чего делали. А здесь такой вот повод, и сейчас все это обсуждают. Потому что, ну, там шатнуло сильно. Поскольку, ну, получается, мы живем в совершенно пыточном государстве. Абсолютно пыточном. Потому что это видеоархив, который сами снимали сотрудники в СИН, пытая, засовывая в задницы, значит, швабры и так далее. Это все на видео. А, значит, пытают людей, вот, находящихся в Саратовской больнице тюремной. Вот. И это превратилось в такой конвейер по насилию, опущению и так далее. Все это на видео, естественно. Вот. Весь этот архив есть, там еще будет много чего выплевываться. Но в любом случае, вот сама эта история с доставанием архива и так далее, вот всей этой процедуры, сейчас на ГУЛАГу нет, все это выкладывается, все это обсуждается, уже проверку они начали, значит, правоохранительные органы там, ну, в общем, как обычно. Вот смотри, возвращаясь к нашей теме, я бы хотел бы с продолжением про Роскомнадзор. Вот смотри, вот сейчас, как бы отталкиваясь от того, что ты сказал, что запреты запрещать и так далее, вот они справились отчасти, заставили, согнули Google, согнули там тот же этот дуровский Telegram, и были удалены вот эти умные голосования. Мы сейчас уже все, выборы прошли, мы сейчас не умном голосовании. Но куда это пойдет дальше? Потому что, ну, Кремль не остановится, мы это понимаем. Потому что для них это главная головная боль. Это какая-нибудь там, ну, конкретно это YouTube-площадка, где вот такие, как мы, могут что угодно говорить. Другие такие же, как мы, это слушают, понимаешь? Наши зрители, наши друзья. И это для них главная боль, потому что они контролируют все. Ну, совершенно очевидно, так сказать, внутри России, частью за ее пределами, но они контролируют все, а вот это они не контролируют. Потому что, ну как, набросить тряпку на морду, это у них не получится. Поэтому им нужно лишить нас этой площадки. То есть, если нельзя физически устранить, нельзя поймать, нельзя убить, нельзя зарезать, ну, это можно, но это напряжение вызывает. А так, нету Ютуба заблокированного в России, и как бы с глаз долой, и в 2024 году они проводят вот это дистанционное голосование электронное, они уже объявили, и в общем все шито-крыто, и сидят опять дальше спокойно на жопе еще 12 лет. В этой ситуации ты считаешь, что эти гиганты, они сдадутся, они как бы подломятся, они пойдут на то, чтобы... Потому что каждый день мы видим решения судов, которые обязывают... Роскомнадзор подает суд в России, российских судов, ну, судов в России нет, это не суды, это, так сказать, бордели, набитые шлюхами, вот, и они постоянно, значит, принимают какие-то решения, беззаконные, безумные решения, и ты считаешь, что какова вероятность того, что Google, например, тот же пойдет на то, чтобы устранить, там, не знаю, там, запретить, заблокировать, удалить аккаунт, там, Мальцева или Фейгина, вот что ты по этому поводу скажешь? Ну, под давлением Кремля,
я имею в виду. Да мир так устроен, что спецслужбы ближе к спецслужбам, чем к своему народу. Государство ближе к государствам, чем к своему народу. А квазигосударства, конечно, будут ближе к государству, чем к своему народу. Если бы они строили какое-то иное общество там внутри своих площадок, значит, они ближе были бы к пользователям. А так они будут ближе к государству, и поэтому с государством им всегда договориться легче. Как они могут договориться с народом? Никак. Народа много. Они даже не представляют, как это работает. Как это ни парадоксально, они все это устроили, но они не знают, как это работает. Они не знают, в чем причина. А вот с государством они вполне знают, как договариваться. Человечество сейчас заканчивает свой детский период. То есть вступает в новую общественно-экономическую формацию информационный мир и будет постепенно, конечно, от инфантильности и слабоумия избавляться. Но вот эти детские болезни, которые мы сейчас наблюдаем в этих квазигосударствах, там в Фейсбуке, Ютубе и так далее, они пока будут прогрессировать. Да? Очень, очень проблематично в том, что человечество не видит будущего. То есть идет туда семимильными шагами, но такое ощущение, что идет задом, раком, туда пятится, да, потому что не смотрят, смотрят назад, всегда смотрят назад, как будто какой-то воз за собой везут, а поэтому двигаются вперед, как будто на лодке плывут, да, грести надо, поэтому спиной вперед едут, да. То есть вот даже сейчас, когда мы видим, что есть огромное количество опасностей и рисков, никто не пытается вне государственных рамок это прогнозировать. ни в интернете, нигде. То есть, вот казалось бы, там какая-то должна быть создана немедленно международная организация по прогнозированию оценки рисков. Должна быть открытость, прозрачность и так далее. А мы ничего не знаем, что происходит вокруг. Да? И такое ощущение, что нас просто лошаты обманывают, причем каждый день. От этого возникают какие-то теории заговора. А потом оказывается, что вовсе это не теория заговора, а некая правда, да, только с определенного ракурса, так сказать, которую мы видим. Поэтому я думаю, что сейчас вот эти площадки, так называемые, да, социальные сети, они ближе, конечно, к государству. И у их руководителей нет понимания той роли общественной, которая на них возложена самой историей, самим временем. У них нет абсолютно такого понимания, поэтому, конечно, будут гнобить, будут закрывать, будет цензура, и цензура для них очень соблазнительна. А как же, там что-то не то сказал, то те взгляды, которые они не разделяют. А у них частная площадка. И раз у них частная площадка, значит, за взгляды, которые они не разделяют, они банят, выносят, они считают эти взгляды вредными, поэтому они таким образом служат будущему. Но это, я говорю, это вот инфантилизм, это такая детская часть цивилизации, развития цивилизации. Мы ее уже, слава богу, проходим. Сейчас набьем шишки, и информационный мир позволит иметь любую информацию. Если какая-то информация закрыта по какой-то причине, да, то должно быть объяснение. Почему? Ну, потому что это дети, например. Ну, детям нельзя там порно смотреть, еще что-то. Ну, по понятным причинам. Разумеется. Здесь нет вопросов, мы с этим согласны. Но мы-то не дети. Да, и все остальное это не порно, то почему же нам это нельзя смотреть? Кто вот те большие такие люди, родители, которые, мама с папой, которые запрещают нам ковырять в носу? Цукерберг или кто там? Да пошли они нахер, эти Цукерберги. С какой стати они мне запрещают что-то? Взрослому мужику, которому 57 лет. Понимаешь? Поэтому вот это унизительно, с одной стороны. А с другой стороны, это еще и раздражает. Это очень сильный раздражитель. Хочется не только свергнуть Путина, да, и там поставить раком всех нахер в этой России, да, я имею в виду путинскую шоблу, но также хочется и таких Цукербергов свергнуть. Незамедлительно причем.
Ну так, 8500 уже. Я прошу всех присоединившихся ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы ну, максимально большое людей число подтянулось. Мы 27 минут в эфире, поэтому они еще успеют попасть на прямой эфир, но в крайнем случае посмотрят в записи. Но смотри, проблема-то ведь получается нерешаемая, потому что для того, чтобы обеспечить вот эту свободу, неподцензурную, с лишением права вот этой ручки самописки, что можно, что нельзя, неважно, там в Фейсбуке или там в Гугле, в его аккаунтах, там, я не знаю, в его соцсетях, той же Ютубе, ну, ты должен обладать силой и властью, сопоставимой с
государством. Тем, как обладает. Карманным государством. Таким, карманным как государством. Россия.
Ну, смотри, оно карманное, ну, так оно делает все в свою угоду, так сказать, свой интерес. Для того, что, ну, прежде всего, главная идея самосохранения.
Потому что себя. Тирания.
Тирания, конечно.
А да, если бы это было народовластие, значит, бы действовало в интересах народа и в интересах прозрачности и открытости. Понимаешь?
Ну, вот то конкретно.
Есть, предположим, Россия была народовластием. Ну, да. Там установлено народовластие прямое. Возможно, была бы там цензурная какая-то работа Гугла, Ютуба и так далее. Нет, конечно. То есть это государство создало бы безграничное количество своих площадок только для того, чтобы побороть цензуру. Хотя бы только для того. Понимаешь?
Угу. Ну, то есть ты полагаешь, что какое будущее нас ожидает в этом контексте? Потому что, ну, одно дело это какой-то горизонт, там, я не знаю, там 5-10 лет, ты считаешь, что вот за те оставшиеся, как я сказал, до 24-го года победит вот эта тирания, вот это государство Путина, которое все-таки раздавит, подмет под себя эти социальные сети и так далее. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, тут борьба единства, единство и борьба противоположности, диалектика, конечно. Конечно. Да? Диалектика, безусловно. Поэтому мы видим вот еще один закон, переход количества в качество. Да? Когда таких структур будет много, таких как Facebook, YouTube и так далее.
Ну, а как они возникнут, Слав, ну а как они возникнут? Да. Это штат ТНК, это миллиарды долларов инвестиций. Это вот просто так они не появятся.
Ну, я не думаю, что сейчас путь закрыт. Как возникла криптовалюта. Так. Да? Сейчас огромное количество перспектив для тех, у кого есть мозги. То есть для создания чего-то нового, и мы в ближайшее время это новое увидим. И мы увидим, что старые государства реагируют совершенно по-разному на новый мир. Вот смотри, основная масса желает кибертирании, но сейчас уже появилась масса стран, которые противодействуют всем. Ну, например, возьмем Румынию, которая отказалась колоться, да? Возьмем Хорватию, возьмем Данию, возьмем Швецию. То есть, казалось бы, все загоняют, идите колитесь, эти говорят, да пошли вы нахер. То есть есть уже альтернативная точка зрения. Точно так же и с информационным миром. То есть есть определенные площадки, на которых, пусть они маленькие, да, пока еще маленькие, но и вот мы в частности развиваем такую площадку, да, пусть они пока еще маленькие, но эти площадки дают альтернативный вариант. И мы можем там говорить все, и на этих площадках нас смотрят и так далее. Поэтому я думаю, что борьба только предстоит. Впереди, конечно, то, что тянет нас в кибертиранию, так сказать, в темную сторону силы, и если выражаться по «Звездным войнам», оно более притягательно, более соблазнительно. Там особо не надо думать, там надо маршировать, говорить, что сказали. Вся пирамида очень хорошо структурирована, ничего лишнего и так далее. Система любая народовластия, да, она несколько анархична, на первый взгляд. Она саморегулируемая, поэтому для неискушенного человека она кажется весьма анархичной. Даже не анархичной, она есть анархичная, она кажется хаотичной. Да, что это хаос, такая форма хаоса. Ну, и порядок, собственно, это форма хаоса. Так что можно таким образом рассуждать. Главное, какой будет результат. Кто-то хочет быть там в строю и маршировать, а кто-то не хочет быть в строю, кто-то хочет быть свободным человеком. И, в общем-то, интернет должен давать эту альтернативу, и он ее даст, я убежден, потому что будущее не может быть абсолютно серым. Ну, так оно, никогда такого будущего не было. Обязательно будет альтернатива. Да, будет какая-то серая часть, может быть, там со всеми оттенками серого, но и что-то будет более яркое, безусловно. И сейчас мы как раз должны в этом направлении работать, те, кто понимает, как это устроено. Кроме всего прочего, идет эпоха искусственного интеллекта, а в эту эпоху не забалуешься. Если то, что они нам предлагают с точки зрения кибертирании, да, будет доминировать над человечеством, то в конце концов главным станет искусственный интеллект. Потому что кто может доминировать в кибертирании? Ну, конечно, искусственный интеллект. Он бог при кибертирании. Поэтому, в общем, человечество должно включить мозги и сделать то, о чем я говорю, то есть повзрослеть прежде всего и спрогнозировать риски, в том числе и связанные с кибертиранией, искусственным интеллектом. Китайцы, видишь, они нормально все строят, они все прогнозируют, они сознательно идут в кибертиранию, сознательно. А все остальные выдумывают какую-то представительную демократию, рассказывают о том, какая она будет в кибернетическом пространстве. Не будет представительной демократии в киберпространстве, не может ее быть, понимаешь? Поэтому это будет кибертирания. Это будет форма кибертирании. Вот и все. Если мы свои полномочия кому-то передаем, с какой стати мы должны в информационном мире передавать полномочия? 450 депутатов Госдумы сидят и голосуют, нажимая на кнопку. Что, я отсюда не могу кнопку, что ли, нажать? Да могу элементарно. Вопрос не могу прочитать? Могу. Так почему же они лишают меня права принимать решение? Почему я должен свои права передавать каким-то сраным депутатам? Кто они такие?
Так, смотри, давай сейчас приземлимся, мы уже 34 минуты в эфире, к конкретным вещам, касающимся, собственно, России и конкретно того, что там происходит в связи. Не знаю, видел ты или нет интервью Пугачева, которое обсуждают, вот этого Сергея Пугачева, это олигарх путинской поры, который
уехал. Ну, я уехал. Честно, чуть-чуть прочитал, да, прям, там... честно говоря, будем считать, что не видел. Вообще
не видел, прочитал, да? Но, неважно, я тебе немножко расскажу. Он...
Не, ну да, я знаю, там вот про Путина говорит, да, там да. Что-то. Я как бы тему эту знаю хорошо, поэтому я не стал читать.
Там читать он у Гордона дал это видеоинтервью, 5,5-часовое, да. В Ницце он живет, и там он, значит, сказал... Ну, естественно, надо делать скидку на то, что это все-таки бизнесмен, это человек с известным бэкграундом определенным, он, конечно, как обычно, преувеличивает свою роль, там, да, это нормально, это как можно пропустить. Там самое главное, это все-таки... На мой взгляд, да, я тебе просто скажу, что все выводы, которые мы, не будучи знакомы с Путиным, так сказать, с ним не общавшись, да, я его видел дважды, так сказать, я с ним никогда не общался в свое время, там, значит, это можно не считать. Но, так сказать, это был близко общавшийся с ним лицо, это точно, абсолютно. Он называет детали, он приводит примеры, он там ссылается на людей, это круг людей определенный, то есть сомнений никаких в том, что он с ним действительно тесно общался, близко общался и так далее. Все, что мы о нем, о Путине узнали, это то, к чему мы пришли, логически наблюдая его через публичные источники, через информацию, через нашу интуицию, мы поняли. Он неверующий человек, он в Бога не верит. Он верит, там сказать, в царя и в поклонение ему народа. Он реально верит, он считает, он там приводит пример. Вот все-таки посмотри, там есть небезынтерес, что он говорит, вот как люди пришли встречать Путина, когда он приехал, целуют руки там туда-сюда. Вот он говорит, вот что надо, не ваша там демократия, а нужно вот царя. И дело в том, что разные люди это же подтверждают, что Путин, он как бы недалеко ума, а вот книжек не читал никогда, он вообще книжек не читает. То есть он только, если пересказывает, то быстро там 5 минут что-нибудь скажет, что там написано. Сам не читает. Вообще, вот у него, так сказать, расположение... Ну, там, не знает немецкого языка, это бог с ним там. Все можно там, ладно, бог с ним. Мне этого от него нужно. И равно как вот эта оценка, которая точная, на мой взгляд, у Пугачева, в том, что стадию, когда он стремился получить конкретные деньги, вот, да, вот, там, 100 миллионов, миллиард, два, она уже пройдена. То есть, он... Это все его. Вся Россия, вся его. Ему не надо красть. Как красть у самого себя, если все твое? Зачем красть у самого себя? Да? То есть, куда уводи? Если ты можешь любую сумму взять, там, надо миллиард, надо 10, надо 100, он все может это все брать, он это делает. Да? И направляет туда, куда захочет. То есть, по существу мы понимаем, что институционально в России ничего больше нет, кроме самого этого Путина, который за всех принимает решение. Хоть за олигарху, хоть за власть, там, за партии, за выборы, за все что угодно. Это важные выводы, потому что многие пребывают еще, знаешь, в таком состоянии веры в то, что они могут сказать, Путин должен уйти, и он уйдет. Понимаешь, там, проголосовать там или еще что-нибудь.
То есть... Мы говорили всегда, что это самодержавие еще с начала 2000-х годов.
Дело же даже не в дефиницииях, как это можно назвать, монархия, самодержавие или еще что-то. Суть именно такая, что практически все, что есть в институционального, это институты не только не демократии, не только не нормального функционирующего государства, и даже не нормально функционирующего государства, а это институты личной власти и больше ничего. В других институтов нет. То есть все от начала того, что весь бизнес этих так называемых олигархов ему принадлежит, то это... Я думаю, это так оно все и есть. Он не преувеличил этот Пугачев. Он именно описал ту систему, которую мы понимаем там, интуитивно, благодаря нашему анализу и так далее. Ты знаешь, но он рисует картину, выхода из которой нет. Почему? Потому что когда ему задали вопрос, а было ли все это оправдано, он там, конечно, себе присваивает некую, значит, заслугу, что это он Путина рекомендовал Вале Юмашеву там, и Тане Дьяченко, ну и еще какие-то вещи, но по существу он другими словами отвечает, что выхода из этого нет. То есть он говорит именно о том, что надо ждать его смерти, Путина, физической, потому что система, которая построена, она не имеет зазора для того, чтобы хоть изнутри, ну, хоть снаружи ее изменить.
Зачем ждать?
Ну, логика здесь другая. Здесь логика такая, что он сам, Путин, уже не может ничего в этой системе изменить. Она сама такая, что, ну, вот он как бы, а куда? Не уйти, не остаться. Да, там какой-то транзит, но транзит, как он правильно говорит, как я говорю, от Путина к Путину. От передачи власти от самого себя к себе, но только в новом качестве. Он и говорит, что он хочет как бы уже витать елбасы, чтобы он все распоряжался всем, как прежде, но как бы формально ответственность была другой. Там, кстати, президент союзного государства, еще что-то. Ну, то есть, вроде как от оперативного управления уйти, чтобы вы там копошите черви, а я буду просто вот делить все, забирать и так далее, и так далее. Вот в контексте того, что происходит это очень интересно, по той простой причине, что по существу анализ уже окончательный. Да? Вот что делать, это вопрос остается. А то, что произошло, и то, где мы находимся, уже все понятно, уже вообще ничего не остается. Ни один дурак уже не может, там сказать, запудрить мозги, потому что, ну, если не понимать этого, то, что происходит, вот реальность, то, что они говорят, то, как ее описывают те люди, которые изнутри, причем его ценность именно, что он нулевые годы описывает, не 90-е, когда там, знаешь, это время Березовского, Авины, там все, там туда-сюда, там. А это он описывает уже нулевые. То есть мы уже приближаемся. Теперь осталось еще какого-то беглого послушать, что было в 10-х, и тогда, ну, мы и так все знаем. Но пусть он расскажет как бы изнутри, с другой стороны зайдет. На твой взгляд, ты согласен с тем, что внутри этой системы нет никакого рычага для того, чтобы ее разрушить? Или ты не согласен, и какой ты видишь... Ну, мы задаем банальные вопросы, мы же не пытаемся. Или какой ты видишь путь? Потому что это вопрос, который адресуют нам зрители очень часто.
Понимаешь, всегда... вот я сказал так быстро, что нет, но на самом деле это не так. Всегда внутри любой системы есть такое напряжение, которое при определенном резонансе разрушает. Любое здание можно разрушить, ты сам понимаешь. А уж тем более здание такого гнилого государства, как Россия, независимо от того, какой там Путин самодержец охрененный, да? То есть вот, когда ты говоришь, разницы нет там монархии, самодержавия, разница огромная. При монархии, видишь ли, у дворян есть... определенные права и привилегии. Ну, да. При самодержавии ничего нет, да? То есть за меньше чем за 100 лет до отмены крепостного права только дали какие-то права дворянам, хоть какие-то. До этого они были такие же крепостные, по сути, да? То есть тот, кто стоит у руля, тот и всем правит, да, и всем владеете, да? А кто не стоит, тот, значит, должен кланяться и выполнять приказы. Путин именно рассматривает эту рабскую систему, в общем-то, и строил он ее для себя, и рассматривает ее он как, так сказать, путь, такой вот особый путь России. То есть это, он же философ теперь, хотя книжек не читал.
Нет,
да?
Книжки он не читал.
А?
Книжки не читал он.
Да, ну, не, ну, 12 Тульев читал, наверное, он цитирует, да. Наверное, читал 12 Тульев по «Золотой теленок», и, наверное, очень ему понравился Остап Бендер, и очень он хотел быть похожим, но у него никогда это не получалось. А теперь, видишь, ему кажется, что у него получилось, потому что он такой, не будучи никаким, ни великим, никаким комбинатором, залез на самый верх, куда и Остапу Бендеру, и Корейка не снилось, да. И, ну, так совпало, то есть везучий, конечно, он подонок. Да, еще по поводу Пугачева хотел сказать, что определенное количество каких-то отмороженных в сети рассказывали о том, что я как-то связан с Пугачевым, и даже он мне какие-то деньги присылает.
Ждем, счет, пусть высылает, мы от бабла не откажемся, пусть высылает, вопросов нет.
Но я, к сожалению, хотел бы констатировать, что я не знаю его, да, и как и, собственно, и других олигархов, которых мне записали, там, какого-то Рыболовлева, еще кого-то.
Отлично, пусть тоже и этим передавайте, пусть присылают, мы ждем денег. Касса открыта.
Мы не против, я согласен. Помнишь, как говорят? Мы не против, да? Вот. Поэтому... Что я могу сказать? Сейчас совершенно очевидно, что внутри системы рычагов нет, но напряжение бешеное. бешеное напряжение. Противодействие, мы видим жуткое противодействие тех, кто там, как бы сказать, осуществляет властные полномочия, даже когда это относительно банды, даже и выговорить как-то страшно. Но фишку держит. Так вот назовем тех, кто держит фишку, там, ФСБшную, Госдумовскую, там, армейскую какую-то, да, вот они, конечно, противодействуют очень сильно. И прав тот, кто говорил, что если Путин крякнет, то будет очень серьезная разборка, потому что эти люди никогда между собой не договорятся. Ну, предположим, конечно, они договорятся по поводу кандидатуры какого-нибудь Мишустина. Ну, представляешь, вот Путин, который был ничтожество полное, и договорились по поводу его кандидатуры, он тут же стал царем, он тут же поймал звездняк и начал нагибать тех, кто насчет него договаривался. То же самое будет с любым. Вот любого они достанут из мешка, как зайца, посадят. Там на трон скажут, так, вот он действует в наших интересах. Он будет действовать либо в интересах какой-то конкретной группы, либо в своих собственных интересах. Никогда он не будет в общих интересах вот этих всех путинских друзей, родственников. Там их сейчас, ими им легион, представляешь, там и Тимченко, и Ротенберги, и Миллеры, и Сечины, и Патрушева, и Бортникова, и Володина, и Медведева, и нестим числа этим людям. Поэтому, конечно же, они ненавидят друг друга, поэтому, конечно, они будут ставить подножки. И это и вызывает субъективное напряжение системы. Но есть же и объективные факторы, которые вызывают бешеное напряжение системы. Там, с одной стороны, Китай давит, здесь подпирает Эрдоган уже, да? То есть с Европой, с Америкой тоже не все в порядке. Какие-то проблемы возникают. Вначале была дикая проблема падения цены на нефть, на газ и так далее. А теперь еще более страшная проблема. Цена на это все растет. Да, представляешь? И за голову хватается. А что дальше-то будет? Что делать дальше? Понимаешь? И вот это очень сложные вопросы сейчас ставит время перед всеми. Да? И какие-то мелькают тени, так скажем, то есть непонятные, происходят события, которые очень трудно с точки зрения обычной политической логики описать и, самое главное, понять с точки зрения обычной политической логики. То есть те люди, которые противодействовали, те страны, которые противодействовали, вдруг договариваются, а те, кто были, в общем-то, заединщиками, да, теперь оказываются жуткими противниками и говорят там, типа, Крым наш, да, ну, в отношении Южного Азербайджана, я имею в виду, да, то есть все было нормально, держали руки, там рассказывали о том, как они будут помогать друг другу, газопроводы строили, и вдруг раз, а оказалось, что нет, что Южный Азербайджан, дай сюда, и идите нафиг, персы, и тут же возбудились израильтяне, возбудились саудиты, все говорят, о, да, да, я, да, фантастично.
Не, ну, Иран есть Иран, там у Ирана масса врагов, так что это и объективно.
Нет, понятно, это уникальная страна, у которой одни враги, никаких
одни враги. Друзей. Друзей вообще нет.
И никаких друзей. И масса событий, которые говорят о том, что происходит нечто непонятное. Вот обрати внимание, я далек от теории заговоров, но хотел бы подметить одну вещь, которую до этого не говорил. Подметил я ее очень давно, но ни разу. Вот у тебя эксклюзив. Ну вот посмотри, в ноябре отсылают, НАСА отсылает к двум астероидам свои корабли, которые будут проводить учения по разворачиванию этих астероидов с орбиты. Ты слышал, наверное.
Ну, что-то такое было.
Да, и призывают всех журналистов и так далее. Ну вот в Москве проводят учения, вот сегодня в частности проводили, по эвакуации, причем всего города. Ни много ни мало. Весь город Москва эвакуируют. Такие же учения проводятся и в других странах. И если ты посмотришь, когда последние учения проводила НАСА по падению астероида на Европу, увидишь, что в июле. А если до этого какие? А четыре учения в апреле. А начались все учения с 19 года, с апреля 19 года, и проводятся практически каждый месяц во всем мире. Китай подготовил 23 ракеты, это я тебе рассказываю официально. С точки зрения учений, Китай подготовил 23 ядерные, термоядерные ракеты, которые должны, ну, для того, чтобы учения были красивые, полететь к астероидам и бабахнуть эти астероиды. А корабль «Маска» вот уже в ноябре взлетает, который тоже полетит и будет уже, как бы сказать, той тягловой силой, которая при помощи двигателей там чего-то будет отворачивать. И проводится учение, ну, с одной и той же легендой. На Европу или в какое-то другое место падает астероид от 300 до 140 метров. Почему так точно, да, и так далее. И вот вопрос тебе, Марк. Я говорю, если ты возьмешь эти сообщения, я думаю, ты не обращал внимания, то ты увидишь их. Тысячи. Причем официальные никто не скрывает. Да, мы готовимся к падению астероида. Но это у нас такие учения. Вот такие они учения. Заготавливаем газ для учений по падению астероида. Еще что-то делаем. Это все учения такие. 23 ракеты вот термоядерные стоят тоже для учений. И поэтому вопрос тебе. Вот мы с тобой представь, допустим, ну, возглавляем какие-то серьезные страны, да, какие-то государства. И узнаем от наших астрономов, что к Земле летят два астероида, а их именно два. И, причем рядом, да. И нам говорят, что-то надо делать. А мы говорим, а как же делать, когда весь народ-то смотрит вот так в два глаза, сейчас информационный мир, как обмануть людей? Ну, самый лучший способ, наверное, делать учения, как китайцы, американцы и так далее. Я ничего не утверждаю, я вполне допускаю, что это обычное учение, но что-то мне подсказывает, что это необычное учение. Что-то мне подсказывает мой жизненный опыт и как бы некоторые аналитические способности подсказывают, что происходят события неординарные. Неординарные. Ну, кроме всего прочего, если верить сценариям Голливуда, а им нельзя не верить, потому что они все сбываются, да?
Так. Как посмотри, ну, да? Армагеддон, ты про Армагеддон.
Да, один сценарий только не сбылся. Конец света, да, при помощи астероида, пока мы этот сценарий не пережили. Ну, мы же должны его тоже пережить, по сути своей. Поэтому вот в настоящий момент, если посмотреть под этим углом зрения, то некоторые события, они могут, в общем-то, объясняться таким образом, что есть некие люди, ну, там, грубо говоря, президент Байден, Путин там и так далее, которые знают то, что не знают другие. Да. Есть группа лиц, которые знают то, что не знают другие. И эта группа лиц действует по своему усмотрению, не объясняя, почему они встречаются там Байден с Путиным, почему происходят те события, почему талибы похеру, пусть Кабул что хотят забирают, потому что
цигель-цигель. А что это может быть? Что через там 10 лет уже врежется астероид, решу, как фантазирую, какие это могут быть события?
Ну, через 10 это сильно много времени. Последний раз, когда писалась четкая дата, точная дата, это был 29 сентября 27 года, после этого эта дата исчезла. Но вполне допускаю, что это дата просто, которая нарисована на учениях, потому что контакт с астероидом космических кораблей «Маска», который запускает НАСА, состоится в сентябре уже следующего года. В сентябре следующего года они поздороваются. Поэтому, когда будет встреча с Землей, так сказать, приветствие на орбите, я не знаю, могу только догадываться. Я говорю, я не вношу никакую сумятицу, но я давно уже наблюдал, что есть некая величина, которую мы не учитываем, некая сингулярность с точки зрения информационной, которая подтаскивает под себя все. И я вот сейчас очень хорошо вижу, что это может быть. Хотя, может быть, и совсем другое. Может быть, это тоже для отвода глаз проделывается еще более тонкая работа, да, то есть, чтобы наколоть вот таких, как я, и сделать что-то еще более утонченное. Помнишь, как в том анекдоте грузинском про политику? Говорит, Ванов, что такое политика? А он говорит, а ты у комара видел струйку, когда он писает.
Да,
тут говорит, это еще воды, конечно, не видел. Политика еще тоньше.
Что. Ну, смотри, на этой, так сказать, радостной ноте мы близких уже к тому, чтобы закончить эфир. А насчет тонкости. 53 минуты мы в эфире, и нас смотрят 10 657 человек, и 3,5 тысячи почти лайков нам поставили. У меня просьба, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, там по ссылке и канал Славы Мальцева, вы туда тоже можете перейти подписываться. Безусловно, распространяйте ссылки на этот эфир, это важно, потому что в тех условиях, в которых находятся политические каналы из русского сегмента Ютуба, они сейчас могут полагаться, особенно оппозиционно, только на себя, потому что вряд ли сейчас можно говорить, потому что алгоритмы действуют в наших интересах. Распространяют рекомендованные видео в должном объеме. Ну, в общем, от вас зависит. Подытоживая это все, возвращаясь к идее гетто. Значит, гетто может быть разрушено несколькими ведь способами. Да? Оно может быть какими-то внешними факторами разрушено быть. И, скорее всего, это 90%, 99%, там, не знаю. А может быть, вот восстание внутри гетто, так сказать. Ну, понятно, при всей образности понимаем, о чем речь. Оно может быть неудачным с точки зрения финала. Ну,
варшавское восстание.
Да, варшавское восстание. Ну, бывали восстания. Но оно порождает дух. Порождает дух, потому что понятно, что все погибнут, все умрут. Но этот дух передается метафизически в каком-то смысле. Передается следующим поколениям. И они, бац, и построили целое государство. Этот дух позволил им, их предков, построить целое государство. Ну, понятное дело, не только в евреях, но на самом деле, какой дух должен овладеть русским народом для того, чтобы они от гетто избавились? Вот они сейчас напоминают в каком-то смысле евреев в нацистском гетто, на мой взгляд.
Многие говорят, абсолютно точно.
Но вот что им надо сделать, как им надо, какое восстание поднять для того, чтобы вот заразить себя или там своих наследников, там, тех, кто придет за ними. Вот как, каким оно должно быть? Как ты его видишь? Подытоживая это все.
Ну, понимаешь, проблема вот нашего народа в том воспитании, да. Если было другое воспитание, конечно, и культура несколько иная. Ты говоришь вот по поводу того, что умрут, восстанут и умрут. Ну, ты знаешь, я говорю, если была другая культура, то они понимали то, что сказал Кришна Арджуне во время битвы при Курукшетре, что они все мертвы. Они и так умрут. Какая разница, да, что их убьют? Или они сами там не эти убьют, так другие убьют. Не другие убьют, болезни убьют. Там, коронавирус убьет, машина задавит. До смерти осталось там несколько лет. Какая разница-то по сути, да? Понимаешь? То есть, конечно, в русской национальной культуре есть там и песни о Соколе, да, лучше, и о Буревестнике. Да, да. И так далее, да, мы все это видели, да, и та сказка, которую Пугачев рассказывал, помнишь, в «Капитанской дочке», да, клюнул раз, клюнул два, махнул крылом и сказал, да, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться сырой крови, а там что Бог даст. Вот, по сути, конечно, это есть, но это есть только в виде сказок. А вот внутренний народ это не ощущает. Он лучше будет 300 лет питаться падалью. Это херово, понимаешь? Это херово. Потому что, да, меня, конечно, обвинят в пугачевщине, скажут, вот такие там разбойники и так далее. Но вот те разбойники, которые сейчас стоят у власти, они ни в какое сравнение
конечно,
с Пугачевым не идут. Поэтому в чем бы вы нас ни обвинили, мы все равно до их уровня, да, мы никогда не пойдем. Просто никогда. Поэтому здесь нужна целая серия какая-то длительное, в течение вот 20 с лишним лет серия преступлений. Это серийные преступники, которые многие годы совершают страшнейшие преступления. Поэтому любое действие в отношении их оправдано. Даже если вот забыть те слова, которые сказал Кришна Арджуне, что они все равно мертвы, даже предположим, что они живые, их надо сжечь из огнемета. Это мое абсолютно железное мнение, потому что они преступники. Они подонки, они уничтожают наш народ, они уничтожают нашу страну. И если мы у них не отберем нашу страну, они ее полностью уничтожат и зачистят. К концу их правления, так называемого, ничего не останется уже. Все, даже людей не останется. Кто-то разбежится, кто-то умрет и так далее.
Да. Ну что же, будем надеяться, что называется, твои слова бы да Богу в уши, но уже час мы в эфире, 10 500, почти 4 000 лайков нам поставили. Я благодарю всех зрителей, что вы пришли, вы смотрели, вы слушали. Пожалуйста, еще раз напоминаю, распространяйте ссылки на этот эфир. Не пропустите завтрашнего эфира с Люком Хардингом. Это будет очень интересно, мы детали узнаем, откуда взялись эти досье, кто их украл, кто передал, как. И самое главное, он мне сегодня, мы с ним еще раз проверяли эфир, он сказал, у нас материал, мы опугаем маленькую-маленькую толику. Всю неделю будут шарашить эти материалы про богатство, украденное у вас, дорогие друзья, Путиным, его любовницами и его окружением, так что... Завтра приходите на этот эфир, даже не знаю, будут, наверное, ломать эфир, вот, будут торпедировать, как мне Люк сказал, везде, где он выступает, значит, начинаются проблемы технические. Но мы как-то попытаемся их преодолеть. Так что всем спасибо, не пропустите, спасибо и тебе, Слава.
Спасибо. 7 числа, напоминаю, флешмоб. Поздравь Путина. Поздравляйте все Путина таким образом, чтобы херово стало понятно, что он не в интернет не залазит, но кто-то там залазит из его сатрапов, из его халдеев, чтобы им херово сказал, чтобы они поняли, что Путин самая высшая мразь, которую только можно найти на земле вообще за все времена. Поэтому смерть тирану. Власть народу. До свидания.
Аминь.